«Комсомольская правда». Полезное радио.
Информация и настроение. Что происходит в Екатеринбурге сегодня? Что будет актуально завтра? Слушайте, комментируйте, общайтесь с гостями и экспертами. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM. Главное в городе.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Начало шестого в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». 92,3 FM Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тагил. И наша традиционная программа, которая выходит у нас по средам в 5 часов, «Люди в погонах». Сегодня мы поговорим с представителями ГУФСИН, государственной службы по исполнению наказаний. Представлю своих гостей чуть-чуть попозже. Сначала расскажу о том, что у нас на радио, да, вам не показалось, те, кто видели уже в социальных сетях, у нас был потоп реальный. Обо всем расскажем завтра утром подробнее в утреннем эфире. Оно будет немножко в новом формате выходить, пока у нас вот тут будет идти ремонт. Но, собственно говоря, то есть все нормально, мы продолжаем нашу работу и представляю гостей. С нами сегодня заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Евгений Георгиевич Устинов. День добрый.
Здравствуйте.
И также к нам присоединится еще, надеюсь, в течение эфира Александр Левченко, глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области. Вот, поэтому задавайте ваши вопросы. Поговорим мы сегодня о кадрах, об условиях содержания и так далее, и так далее. 385-0923, вот телефон прямого эфира. И традиционно объявляем наши другие средства связи, мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-0923. Евгений Георгиевич, давайте вот еще начнем. В общественном представлении, вы уж нас не судите строго, да, но вот в общественном представлении люди, которые работают в системе исполнения наказаний, ну, сразу приходит в голову охранник. Но я так понимаю, что все-таки помимо охранников есть еще масса людей, которые заняты и в производстве, и в образовательной сфере. Так ведь это? Кто работает? Какие специальности?
Да, конечно, надо уже давно исходить из прямолинейной плоскости в части того, что Федеральная служба исполнения наказаний – это у нас только охранники. Не надо забывать, что у нас самое основное в статье 9 Уголовно-исполнительного кодекса сказано, что самая основная задача – это исправление осужденных. И здесь-то и возникает самый главный вопрос, кто этим занимается. Режимом занимается организация надзора, воспитательной работой занимаются начальники отрядов, психологи, социальные работники. Производством занимаются непосредственно производственные службы и так далее. То есть спектр тех профессий, которые работают в уголовно-исполнительной системе, он очень обширный. И он начинается, как в нашем понимании, от младшего инспектора отдела охраны и кончается директорами предприятий и центров трудовой адаптации осужденных, которые непосредственно организуют уже профессиональную трудовую деятельность осужденных, которые находятся в местах лишения свободы.
Вот так вот. Хорошо. Как попадают к вам на работу вообще? Как это происходит? Я понимаю, что, может быть, нет какого-то определенного, знаете, рецепта универсального или сценария, но все-таки как это происходит?
Нет, рецепта, конечно, нет. Происходит это абсолютно точно так же, как и в любой гражданской организации. Угу. К нам на службу в уголовно-исполнительную систему принимаются в добровольном порядке граждане Российской Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет, независимо ни от национальности, социального происхождения, имущественного и должностного положения, отношений к религии и убеждений.
Но есть, наверное, какие-то определенные еще условия, то есть несудимые?
Ну, одни из основных у нас ограничений, это, конечно, является следующее, что они не должны иметь или ранее иметь судимость и вступившим в силу решением суда, если он признан недееспособным или ограниченно дееспособным. И также, которые не подлежат уголовному преследованию за истечением срока давности в связи с примирением сторон, за исключением уголовных дел частного обвинения вследствие акта об амнистии, а также в связи с деятельным расканием. И также, конечно, если он не отвечает каким-то вышеуказанным требованиям. То есть у нас должна быть, конечно, соответствующая физическая подготовка, соответствующий уровень образования, потому что у нас на службу в уголовную исполнительную систему на лица младшего начальства состава могут быть приняты только лица, у которых имеют полное среднее образование, на лица среднего начальства состава не ниже среднепрофессионального, и на лица старшего начальства состава это, конечно же, соответствует, должно быть высшее образование.
Хорошо, давайте о типах исправительных учреждений поговорим чуть-чуть и применительно, опять же, к тем людям, которые там работают. Есть колонии поселения, да? Есть что у нас?
Тюрьмы? Есть и исправительные колонии общего, строгого режима, особого режима, есть колонии поселения, есть лечебно-исправительные учреждения, это в которых отбывают наказание осужденные, скажем так, которые им необходимо пройти то или иное лечение, и есть у нас знаменитая ИК-56, где в настоящий момент отбывает наказание осужденные к пожизненному лишению свободы.
То есть это вот та самая особая, это особый режим, как это называется?
Ну, нет, у нас есть отдельно ИК-63, находится в городе Ивделе, это колония особого режима, там тоже, там просто у нас тюрьма именно для той категории лиц, за совершение которых особо опасных преступлений, которые у нас приговорены к пожизненному лишению свободы, либо смертная казнь заменена на 25 лет лишения свободы.
Хорошо, я к чему спрашиваю про разные типы исправительных учреждений, к тому, что, скорее всего, ну, я так просто предполагаю, там работают люди с разной подготовкой, с разными требованиями к ним.
Совершенно у нас требования одинаковые ко всем сотрудникам. Да, да, конечно.
Но просто люди, которые там содержатся, которые отбывают наказание, статьи разные, люди тоже разные.
Ну, давайте я скажу так. Там просто у нас в учреждениях содержатся абсолютно такие же люди, такие же граждане Российской Федерации, только немного оступившиеся и преступившие закон. То есть,
или не немного?
Это определяет суд.
Ну, хорошо.
Поэтому
да,
я
да,
говорю,
хорошо.
Они граждане абсолютно так же нашей Российской Федерации, поэтому, в принципе, за исключением некоторых ограничений, они пользуются абсолютно теми же правами, что и мы с вами, например.
Вот смотрите, когда человек поступает на работу в ГУФСИН, например, на должность, исправьте меня, если я неправильно это назову, некого охранника, да, или, ну, когда он идет работать в конвой, например, проходит ли он определенное психологическое, не знаю, как это называется, исследование или некие тесты, тестирование?
Конечно,
возможно?
Да. Первоначально, чтобы определить, скажем так, его готовность к работе в наших условиях, конечно же, у нас первоначально происходит психодиагностическое обследование и личная работа психолога с каждым кандидатом. С ним точно так же происходит дальнейшее собеседование, выясняется различного рода, способен ли он проявить толерантность к тем или иным, скажем так, эмоциональным всплескам, которые возможны. Но может он даже в процессе своей службы никогда с ними и не встретится. То, конечно, мы подходим очень индивидуально. Приглашаем всех на работу к нам. То есть наша работа, она очень интересна. Я еще раз говорю, чтобы сломать все эти стереотипы, в последнее время наша система стала, по крайней мере, я могу сказать за ГУФСИН России по Свердловской области, что она у нас очень открытая. Нас посещает множество гражданских организаций. То есть нас посещает очень много спортсменов. Мы играем, предоставляем возможность увидеть те условия содержания. Обычно у нас так происходит, что очень многие хотят увидеть те условия содержания, в которых содержатся осужденные. В принципе, мы практически для всех открыты и спокойно. И когда у нас проводятся так называемые дни открытых дверей, когда родственники могут приехать положительно, скажем так, характеризующимся осужденным, негативных откликов они у нас просто минимальный.
Вот об этом всем, а также, собственно, как попадают на работу, какие еще есть специальности. Кстати, у вас же, насколько я помню, марафон проходил в выходные, да?
Да, было у нас такое? В субботу проходил царский марафон. Практически во всех исправительных учреждениях в одно и то же время был дан старт. И мы бежали 40, у нас осужденные бежали не один, конечно, 42 километра. Группа были собрана, ну да, у нас все прошло очень весело в эти выходные.
Ну вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Хорошо, мы прервем сейчас для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Евгений Устинов. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», напомню, продолжается наша программа «Люди в погонах», и сегодня наш гость – это Евгений Устинов, заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области. Говорим мы сегодня о кадрах в ГУФСИН, кто приходит, по каким причинам и какие у этого есть положительные стороны, кстати, потому что положительных сторон тоже хватает. Плюс 7-953-385-0923 – это WhatsApp, Viber и Telegram. 385-0923 – это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, комментируйте то, о чем мы говорим. Ну и вот про марафон мы с вами поговорили буквально до блока рекламы, да. Скажите, пожалуйста, у вас, вот мне недавно коллеги прислали фотографию красавицы одной, которая, по-моему, взяла титул то ли мисс ГУФСИН, то ли что-то такое у вас было.
Нет,
да?
В прошлом году у нас Ольга Финодеева, это сотрудник ИК-6, стала вице-мисс ВСИН России, который проходил в городе Москве. То есть, мягко говоря, второй красавицей
по стране. Как действительно красивая девушка. Действительно. Просто для понимания, для тех, кто не видел, представьте себе Оксану Федорову, которую тоже многие знают, мисс Россия. Они визуально вот как-то похожи немножечко. Как такая девушка красивая попала в такое, ну, иногда, опять же, в общественном представлении, жесткое место работы? Знаете как-то ее историю, нет? Нет, ну если нет, то ничего страшного. Александр Левченко знает, наверное, да? Глава пресс-службы ГУФСИН.
Ольга работает уже не первый год у нас. Она, значит, несколько лет исполняла обязанности в сфере производственной. Она контролировала работу производственных цехов швейных, которые там, значит, в колонии действуют. Значит, это у нас колония, которая специализируется на пошиве швейных изделий.
Так.
Изучила это в совершенстве мастерство, разбирается в тканях, в производственных процессах. Ну, на определенном этапе у нее и у других сотрудников есть возможность, в принципе, сменить профиль. Значит, человек здесь достиг определенных высот, она поменяла профиль, и теперь она работает в отделе кадров. То есть занимается с людьми, занимается набором сотрудников, тем же, кстати, о котором мы говорим, да. Имеет возможность, кстати, совершенствоваться во всех сферах. Посещает спортивные соревнования, то есть продолжает работу.
Понятно. Спасибо большое, да, Александр Левченко, глава пресс-службы ГУФСИН. А скажите, пожалуйста, ради чего идти на работу к вам можно?
Ну, ГУФСИН. Во-первых, служба в уголовной исполнительной системе – это, прежде всего, стабильная заработная плата, и у нас достаточно очень много льгот. Это, во-первых, льготные исчисления выслуги лет для назначения пенсии.
То есть до скольки лет?
Это один месяц службы за полтора месяца. И право на пенсию за выслугу лет у нас наступает независимо от возраста уже после 13,5 лет службы в УИС. Это выплата единовременно денежного пособия до 7 окладов денежного содержания в зависимости от выслуги лет при увольнении. Ежемесячная у нас также к заработной плате выплачивается премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета 3 окладов денежного содержания в год. Также предусмотрена у нас ежемесячная выплата денежной компенсации за наем под наем жилого помещения сотруднику, не имеющего жилого помещения.
То есть, если нужно жилье, то вот, пожалуйста,
он может снимать, да? Ему, да, определенная компенсация. Также у нас для сотрудников УИС предусмотрено обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников. То есть, другими словами, если иногда случаются несчастные случаи, там даже обыкновенная травма, если... Мы, конечно, желаем всем нашим сотрудникам большого здоровья.
Ну, всякое бывает.
Всякое бывает. Сломал пальчик, у нас предусматривается в любом случае денежная компенсация. В зависимости от, скажем так, от тяжести увечья.
Надеюсь, только никто не будет этим злоупотреблять, да?
Да, нет, конечно. И также у нас сотрудники, не имеющие высшего образования, имеют право повышать свое, получить первое высшее образование совершенно бесплатно в наших ведомственных учебных заведениях. При этом спектр получаемых профессий, он у нас очень широкий. Это правоохранительная деятельность, психология служебной деятельности, тыловое обеспечение, экономическая безопасность, менеджмент, педагогика и психология девиантного поведения, управление персоналом, инфокоммуникационные технологии, системы специальной связи. Также, то есть, спектр тех профессий, которые у нас можно получить совершенно бесплатно, если сотрудник получает первое высшее образование, он достаточно широкий, который потом...
Универсальный, опять же, да?
Да, и он потом, конечно же, в дальнейшем, даже если человек ушел на пенсию, может это уже применить. Также хочу обратить наших радиослушателей большое внимание тому, что у нас предусмотрено обучение на очной форме обучения в этих же самых ведомственных вузах. Это тех наших детей, которые после окончания школы могут туда поступить, и при этом после окончания учебных заведений предусмотрено, мы обязаны предоставить минимум на 5 лет уже рабочее место по данной специальности, то есть, что, скажем так, в наше достаточно, возможно, сложное экономическое время является очень, скажем, большим подспорьем для...
Ну, для начинающих кадров, то есть такая гарантия, да, получается.
То есть это, устроить, мы предоставляем, да, гарантированное рабочее место. То есть понятно, что точно так же это обучение совершенно для них бесплатное.
Скажите, а тот самый кадровый голод какой-то есть сейчас? Ну, то есть в ком нуждается система ГУФСИН сейчас? В каких специалистах? Не знаю, много ли вакансий, если не в абсолютных цифрах, но хотя бы вот чтобы понять.
Давайте скажу так, мы все, кто к нам обратится, мы готовы рассмотреть, и в зависимости от образования, возраста, возможностей, мы способны, скажем так, подобрать наши ему специальности, место работы. Учитывая, что так получилось, что Свердловская область является самым крупным территориальным органом в системе уголовно-исполнительной системы по количеству того же содержащегося спецконтингента, то у нас очень много исправительных учреждений, где можно работать.
Хорошо. Вы уже проговорили по поводу психологического тестирования, да, то есть люди с какими качествами могут и не могут служить в вашей системе, вот такой вот вопрос. Потому что, ну, смотрите, мы наслышаны о том, что были бунты, исправьте меня, если не прав, в подростковых и детских, по-моему, исправительных учреждениях. То есть во взрослых такого, ну, во всяком случае, такой информации не было, да? Но вот, извините, поставь меня на место, ну, там, охранников, например, я не знаю, как действовать правильно в такой ситуации. Вот не знаю. Опять же, с психологической точки зрения, ну, я подумал, что нужно как-то, не знаю, жестко там или, наоборот, мягко подходить. Вот как правильно? Что вы выясняете, когда люди к вам устраиваются на работу? Вот такой вопрос. Какими качествами они должны обладать или, наоборот, не должны?
Ну, во-первых, все равно, наверное, самое главное, это чтобы, я всегда говорю, в нашей системе любой человек, неважно, кто ты там, младший инспектор или начальник, ты должен уметь правильно принимать решения. То есть, чтобы первое, что у нас должно быть, это нельзя нарушать закон. Неважно, что это, скажем так, лица несколько подневольные, нарушение законности, оно просто не должно быть.
Не допускается.
Не допускается, конечно. То есть, поэтому любой человек, приходящий в нашу службу, должен быть, во-первых, уверенный в себе. Ну и, конечно, оно не должно зашкаливать, чтобы, скажем так...
Без перегибов, что называется.
Да, конечно. То есть, и самое главное, чтобы он умел чувствовать, и мы все равно все должны работать, скажем так, не с холодным сердцем. Потому что в настоящий момент, да, люди лишены свободы, но какие-то другие все права остальные у него остались. У него также есть проблемы, и мы созданы именно для того, чтобы решать эти проблемы законным путем и помогать им. То есть далеко не каждый человек может, конечно, разговаривать и сидеть напротив осужденного. Ну, учитывая, что у нас, как вы сами даже сказали, да, что у нас работают прекрасные девушки, значит, они, ну, способны, да, работать. Поэтому все не очень-то настолько и страшно.
Ну, я надеюсь, что не страшно, да? Хорошо. Да, 3850923, напомню, телефон прямого эфира, и плюс 7953-3850923, это WhatsApp, Viber и Telegram. Напомню, что с нами сегодня заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Евгений Устинов. Ну, и говорим мы сегодня о кадровой политике ГУФСИН. Про деньги поговорили, про кадровый голод поговорили, про образование тоже, конечно, уже есть. Можете еще немножко напомнить про льготы, которые у них возникают, да, вот у ваших сотрудников? Что, на что они имеют право? Бесплатный проезд тут подсказывают, да?
Да, у нас, конечно, проезд, да. То есть все сотрудники уголовной исполнительной системы, в частности Свердловской области, один раз в год имеют для себя и членов своих семей, без одного члена своей семьи, на бесплатный проезд в отпуск по территории Российской Федерации. Угу. То есть это тоже, скажем так, достаточно очень. Без получения бесплатного санаторно-курортного обеспечения. Также у нас есть свои ведомственные санатории во Федеральной службе исполнения наказаний, куда они тоже могут быть направлены по совершенно льготным ценам.
Ну, то есть работа считается, знаете, а-ля такая вредность получается, как вот производственная была, да? Приравнивается вот к какому-то, не знаю, горячему стажу, так сказать. Есть такое?
Ну, у нас, скажем так, в лечебно-исправительных учреждениях идет уже не год за полтора, а год за два. Угу. Поэтому, если это можно назвать, конечно, вредностью, то, что у нас идет год за полтора, наверное, понятно, тогда понятно. Действительно это так. Ну и, конечно, у нас бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях угу. нашей системы.
Есть профессиональное выгорание, скажите честно, у людей, которые работают у вас?
Но оно, эмоциональное выгорание, оно, в принципе, есть везде.
Конечно, конечно.
Потому что для этого у нас даже и придумали, скажем так, ротацию кадров, когда говорят, что, в принципе, любой человек, неважно, где он работает, он в среднем где-то года через 3-5 должен менять эту должность.
А как это у вас выглядит? То есть, вот на примере вице-мисс, она поработала где-то в одном месте, потом она имеет возможность перейти в какой-то другой отдел?
Нет, скажем так, перейти в любой из других отделов, конечно, возможно, если это требуется нашей, есть профессиональная, скажем так, потребность и возможность. Угу. Если человек чувствует абсолютно уверенно и совершенно справляется со своими служебными обязанностями и не хочет никуда, допустим, переходить. Ну, у нас очень часто, скажем, учитывая, что все-таки год за полтора и право выхода на пенсию наступает достаточно рано, то ротация кадров в части повышения по службе, угу. у нас эта ротация идет совершенно. Ну, понятное дело, что человек, конечно, должен в первую очередь себя зарекомендовать. Угу. Поэтому движение по службе, оно у нас есть. И можно начинать от младшего инспектора и закончить начальником учреждений. Таких случаев у нас совершенно много и хватает.
Понятно. Есть ли какие-то преференции людям с каким-то высшим образованием, профессиональным образованием? Кого, опять же, с точки зрения именно специальности вы ищете?
Я еще раз повторяю, если, допустим, он требуется для работы в воспитательных службах, ну, то конечно, педагогическое, да? и юридическое образование. Если для работы непосредственно занятым на производстве, здесь, конечно, мы отдаем предпочтение техническим
профессиям.
Да. да.
Хорошо, мы сейчас прервемся для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Евгений Георгиевич Устинов. И через пару минут продолжим мы наш разговор о кадровой политике в наших исправительных учреждениях. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается наш эфир с заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области. Я почему оговорился по поводу начальника. Вот пришел нам вопрос на WhatsApp, как стать начальником ГУФСИН по Свердловской области. Да, напомню, с нами сегодня Евгений Георгиевич Устинов, заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области. Как стать начальником?
Ну, для этого, наверное, прежде всего нужно прийти в отдел кадров и устроиться к нам на работу.
Начать с этого?
Конечно, начать с этого, потом зарекомендовать себя с самой наилучшей стороны.
А как?
Служба, она может быть это значит, у нас есть определенные, да, там показатели. Если ты начальник отряда, значит, у тебя отряд самый лучший. Угу. Учитываются все моменты, и служебная дисциплина, и тот результат деятельности, который приносит непосредственно деятельность сотрудника учреждения. Также пройти будет потом необходимо очень много институтов, обучиться на повышениях квалификации.
Но мы об этом сейчас поговорим еще обязательно. Да,
да, конечно, мы потом это переговорим. Ну и, конечно же, не хочу, хочу сразу же сказать, что назначение на начальника ГУСИН России по Свердловской области у нас происходит указом президента Российской Федерации. То есть для того, чтобы им стать, нужно работать.
И зарекомендовать себя хорошо в глазах президента. Ну, вероятнее всего, да? То есть мы не знаем, какова там логика назначения, скажем, да, но...
Ну, логика выбирает у нас самых достойных людей.
Ну, понятно, понятно. Что касается, кстати, вот повышения квалификации, насколько я понимаю, у вас действительно есть институты повышения квалификации. Напомню, с нами еще начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Расскажите, пожалуйста, как институт повышения квалификации работает.
В системе пенсарной существует несколько институтов повышения квалификации, они расположены абсолютно в разных точках страны, и в Сибири, и в центральной части России, и в Санкт-Петербурге, и в Вологде, в Томске, и в других городах. Я как непосредственный участник обучения в институте повышения квалификации в Томске, допустим, могу сказать, что это очень насыщенные несколько недель занятия. Это практика, это теория, это необычные круглые столы, очень интересные, с приглашением специалистов, которые работают в других ведомствах. Вот то, что я прошел лично, значит, и знаю по другим узким специальностям о том, что люди всегда получают, сотрудники получают для себя, и немолодые сотрудники, большую пользу, большой опыт в этих занятиях.
А есть ли какое-то, не знаю, делитесь ли вы вот на этих курсах, условно говоря, международным опытом, делится ли с вами международным опытом? Потому что иностранные некоторые исправительные учреждения, я не говорю про все, да, посмотришь на Европу, думаешь, господи, я бы так тоже жил. Вот честное слово, такая мысль в голову приходит, вот честное слово.
Я хочу отметить, что за последние несколько лет не только опыт, который, конечно, есть и в специальных ведомственных изданиях, он тоже распространяется. Вот есть журнал «Ведомости уголовно-исполнительной системы», там очень много, в каждом номере журнала исследуются различные научные статьи, той же по пенитенциарным системам, по работе с спецконтингентом, сотрудниками. Но и непосредственно наши сотрудники, значит, выезжают в командировки за границу.
То есть такое тоже бывает?
Да, есть примеры, когда наши сотрудники выезжали, допустим, посещали Федеративную Республику Германия, значит, и работали там непосредственно в одной из тюрем берлинских. Изучали опыт там.
Вопрос от Станислава. Интересно, на что нацелена наша система? На реальное перевоспитание или сделать жизнь заключенного настолько невыносимой, чтобы не было желания возвращаться? Вот у второго человека в ГУСИН хочу спросить это. Скажите, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что это, наверное, какой-то риторический достаточно вопрос в части того, что у нас там осужденные, которые содержатся, могут получить среднее образование, обязаны получить, мы предоставляем такую возможность, профессию. В случае утраты документов мы восстанавливаем им все документы, полис, паспорта, пенсии, которые, скажем так, и очень часто возникает, что даже на воле они не могли себе восстановить эти документы.
А тут освобождается.
А тут освобождается время, со всеми. Да. Для осужденных, которые, скажем так, у нас относятся к категории инвалидов, у нас создаются совершенно все необходимые условия, чтобы он абсолютно не чувствовал себя никакой ущербности. Поэтому вот эти вот вопросы, которые сейчас возникают, они для меня, по крайней мере, какую-то странные. Ухмылку и достаточно странную.
Я понимаю, почему. Потому что, как бы то ни было, сложился определенный стереотип у людей в головах, да, и это, наверное, неизбежно, и пройдет еще немало времени, прежде чем он поменяется. Александр,
присоединитесь. Я хотел бы таким фактом развеять стереотип, допустим, в отношении процесса ресоциализации осужденных. Осужденный имеет возможность получить любой вид образования. и среднее закончить, и профессиональное образование. То есть там специальностей просто десятки различных. Да?
В настоящий момент у нас диссоциационно 50 осужденных, это больше всех, чем в любом территориальном органе ФСИН России, получают высшее образование в диссоционном порядке.
Угу. И многие заканчивают школу с высоким результатом ЕГЭ и поступают на бюджет. Тоже есть у нас вузы, есть примеры.
Ну, тут спрашивают, восстановить документы, пенсию, образование. А при чем, в чем здесь перевоспитание? Ну, я бы, наверное, сказал, что, может быть, это здорово, потому что у многих людей не было законченного даже школьного еще образования. Согласитесь, что такое
частенько бывает. Нет, восстановление самих документов, то это, конечно, не является самим воспитанием. Потому что, я еще раз, средства воспитания у нас заключены в следующем. Это соблюдение режима, получение общего образования, воспитательная работа, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Если вы к нам зайдете на сайт ГУФСИН России по Свердловской области, во вкладку «Новости», вы увидите, сколько мероприятий проходит у нас непосредственно в исправительных учреждениях с осужденными. Также огромное количество проходит у нас и с личным составом. И давай я вам скажу так. Если, возможно, еще лет 15 назад на эти культурно-массовые мероприятия невозможно было, скажем так, достаточно сложно было их реализовать с нашим спецконтингентом, то сейчас они очень, скажем так, активно включаются в эту среду, и мы недаром уже у нас, допустим, 8 лет подряд уже совместно с Екатеринбургской епархией проходит такое мероприятие, как «Русский силомер», где, скажем так, каждый лицо, содержащееся в местах лишения свободы, может показать свою наровку, силу, ловкость в различных упражнениях.
Вопрос, ну, вернее, реплика такая от нашей радиослушательницы. У меня родственник вышел не так давно, и на работу сейчас нигде не берут судимость. Реально ему сейчас лучше вернуться обратно, чем пытаться пристроиться на воле. Ну, я думаю, ресоциализация осужденных, заключенных – это отдельный большой вопрос.
Конечно, к которому мы еще будем возвращаться. Да, тут не надо путать в плане того, что, скажем так, все наши права, они заканчиваются непосредственно после того, как осужденный вышел на свободу. При этом очень часто сами же осужденные при освобождении, мы у них, у каждого спрашиваем, надо ли ему какую-то еще, допустим, подобрать специальность либо работу уже на воле. Но обычно они сами же отказываются. У нас есть в каждом отряде доски объявлений, где есть вакансии, которые предоставляют нам центры занятости.
То есть, которые уже готовы брать.
Которые предоставляются, центры занятости, которые, да, приглашают на работу. Все заключается, скажем так, в желании самого лица, который у нас освободился, дойти до Тудова. То есть, конечно же, здесь может быть есть негативный момент в части того, что, представьте, они у нас, да, когда содержатся, то есть, их накормили, их напоили,
есть режим,
их обучили.
Да.
И когда человек выходит на свободу, то, конечно, здесь уже, скажем так, нет человека, нет той системы, которая решает за него эти проблемы.
Ну да, да, есть, формируется определенная привычка, да, в этом плане. Я тут, да, действительно соглашусь. Ну и потом, насколько мне известно, у нас есть несколько общественных организаций, которые помогают бывшим осужденным. Во всяком случае, помогали. Вот я просто общался с ними несколько лет назад. Такие организации были. Они помогали бывшим заключенным как раз-таки найти свое место уже в жизни и как-то вернуться в мирную деятельность.
Ну, да, Александр Левченко. Таких организаций, ну, может быть, не так много, но
те, они есть,
те которые есть, они работают довольно результативно. Значит, это и бюро по трудоустройству Потапенко, организация такая знаменитая. Значит, ну и ряд других организаций. Вот, допустим, из последних примеров можно сказать, такой проект одна из строительных фирм организует.
Давайте я расскажу.
Да, пожалуйста.
Есть такая строительная компания, общество с ограниченной ответственностью, вся два технология, которая у нас работает в городе Екатеринбурге. Так вот, она целенаправленно ездит по всем исправительным учреждениям и набирает именно людей из числа бывших осужденных, чтобы они работали у них. То есть они предлагают достойную заработную плату, они предлагают жилье, они койко-место уже в общежитиях. То есть если у нас тут даже был случай недавно совершенно, по-моему, с города Каменск-Уральска у нас освободился один человек, у него даже не было одежды, они собрали ему одежду.
Угу. То есть такая помимо того, что это бизнес, некая социальная миссия, да?
Да, то есть у них достаточно много, скажем так, проектов, и у них потребность в рабочей силе достаточно большая, и они абсолютно не гнушаются и не заглядывают, скажем так, в трудовую книжку, что там кто-то отбывал наказание. То есть если человек хочет работать, а два технологии готовы принять на работу. Сейчас даже уже с ними заключено соглашение в части того, что они принимают работу из числа лиц, которые осуждены у нас к мерам без изоляции от общества.
Понятно. Ну, у нас с вами буквально полторы минутки осталось. Скажите, пожалуйста, вот все, что вы описали, оно, знаете, имеет такие оттенки розового, пушистого и так далее, как говорится у нас. Но ведь исправительные учреждения, ваши службы опасны и трудны, как говорится, да?
Но это не про нас песня.
Но тем не менее, я думаю, что про вас тоже. Контингент зачастую специфический весьма, хотя вы говорили, что да, все люди, все человеки, как говорится. Но все же, вот в чем сложности работы у вас? Ведь они есть, ну давайте уж по-честному сказать.
Сложность именно заключается, я еще раз говорю, в том, что каждый человек, он несет груз ответственности и то, что ответственности перед законом. Потому что самое главное, это у нас что? Не нарушать, да? А мы работаем с этими нарушителями. И чтобы нам не перейти вот эту тонкую границу с государственной службы в места лишения свободы, вот здесь-то и надо вот эту грань абсолютно держать. Но для этого должна, конечно, быть очень хорошая выдержка.
Ну, это да, самое главное. Спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Евгений Устинов и глава пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Друзья, это была программа «Люди в погонах». Ну, и мне осталось только сказать, что сейчас в Екатеринбурге в эти минуты плюс 24 градуса, уже показывает термометр, и 7-бальные пробки. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
«Люди в погонах».